ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो
भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня мы прочитаем 15 стих из 5 главы 2 песни Шримад-Бхагаватам. Эта 2 песня называется «Космическое проявление». 5 глава называется «Причина всех причин». И вот 15 текст. Нараяна Параведа Дева Нараяна Каджа Нараяна Паралока Нараяна Парамака. Перевод. Ведические писания созданы Верховным Господом и предназначены для Него. Полубоги призваны служить Господу как части Его тела. Многочисленные планеты также существуют для Него. А различные жертвоприношения проводятся только, чтобы удовлетворить Его. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как сказано в Веданта Сутрах, Шастра Йони Тват, Верховный Господь является автором всех священных писаний, которые предназначены для того, чтобы люди могли постичь его. Слово «веда» значит «знание, приводящее к Богу». Веды созданы только для того, чтобы дать возможность обусловленным душам возродить свое изначальное, забытое ими сознание. И потому преданные или Нараяна Пара отвергают любое произведение, целью которого не является возрождение сознания Бога. Знания, содержащиеся в таких книгах, целью которых не является Нараяна, по сути дела даже нельзя назвать знанием. Такие книги – место паломничества ворон, которых привлекают отбросы этого мира. Любая книга знаний, научная или художественная, должна приводить к постижению Нараяны. В противном случае она должна быть отвергнута. Таков путь познания. Высшим объектом поклонения является Нараяна. Поклонение полубогам второстепенные должны быть связаны с поклонением Нараяне, поскольку полубоги являются его помощниками в управлении делами Вселенной. Как царским чиновникам оказывают почесть только потому, что они состоят на службе у царя, так и полубогам поклоняются только потому, что они связаны с Господом. Поклонение полубогам, не связанное с поклонением Господу, не санкционировано ведами, а видхи пурвакам. И заниматься им так же нелепо, как поливать листья и ветви дерева, не поливая его корней. Итак, полубоги тоже зависят от Нараяны. Локи или различные планеты привлекательны постольку, на них можно встретить разные формы жизни и испытать различные виды наслаждений, которые являются частичным проявлением Сатчитананда и Грани. Все стремления к вечной жизни исполнены. Все стремятся к вечной жизни, исполненной блаженства и знания. В материальном мире до некоторой степени понять, что такое вечная жизнь, исполненная блаженства и знания, можно только на высших планетах. Но когда человек попадает туда, у него возникает желание двигаться дальше, по пути, ведущим обратно к Богу. Чем выше находится планета, тем дольше длится на ней жизнь. И, соответственно, у тех, кто живет на ней, больше возможности испытать блаженство и обрести знания. На некоторых планетах продолжительность жизни составляет тысячи и миллионы лет, но ни на одной из них нет бессмертия. Однако тот, кто попадает на высшую планету, планету Брахма, может надеяться достичь планет духовного неба, где жизнь вечна. Таким образом, конечной целью того, кто поднимается с одной планеты на другую, является достижение верховной планеты Господа, Мадхама, жизнь на которой вечно исполнена блаженство и знание. Все жертвоприношения проводятся только для того, чтобы умилостивить Господа Нараяну в надежде достичь Его. И в Веб-Кали лучшим из них является Санкиртана-Яги, главная опора преданного служения, которым занимаются преданные Нараяна Пара. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурмилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Сабитам Емя Бутали Саям Рупакада Майям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяща Крипа Синхурья Яча Хатитанам Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Hara Shiva Sadigora Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vadishi Mati Bhakti Vedanta Swami Niki Namaste Sarasvati Devgora Vani Prachari Nini Vishesha Shunya Vani Paschati Adikshu Tarime Narayana Para Vinda Deva Narayana Gaja Narayana Para Loka Narayana Para Maka. Ведические писания созданы Верховным Господом и предназначены для Него. Полубоги призваны служить Господу как части Его тела. Многочисленные планеты тоже существуют для Него, а различные жертвоприношения проводятся только чтобы удовлетворить Его. Итак, сегодня я хотел коротко в одном занятии уместить то, что когда-то у нас было темой целого семинара. Была такая тема у нас когда-то, уже, может быть, 10 лет назад я ее рассматривал. Даша Мула Татва — это 10 коренных или ключевых истин, которые составляют основу ведической философии, основу всего нашего знания и понимания. Кто-то, может быть, когда-то слышал, кто-то нет. Вот, но повторять такие вещи время от времени не грех. Это очень полезно для того, чтобы, скажем так, утверждаться в нашем видении жизни, потому что если у нас есть ясное понимание, где мы находимся, куда мы идем, откуда мы пришли, тогда жизнь становится очень простой и возвышенной. Сложности все возникают от того, что люди путаются, теряются, не понимают, где они находятся, что происходит, что с чем как связано. Итак, здесь буквально в первых словах комментария сказано, что Шастра Юнифат, это цитата из Веданта Сутры, где говорится, что абсолютная истина является источником шастры, источником священных писаний. Обычно, когда люди что-то говорят, то они это чем-то подтверждают, какие-то должны быть доказательства, источники знания. И мы знаем, что обычно люди источником знания почитают науку, какой-то экспериментальный опыт, что-то как-то исследовано. Но, например, когда первое существо этого мира, Брахма, только появился в состоянии полной тьмы и пустоты, и нечего было исследовать, потому что совершенно непонятно, куда идти, нет создан, ничего не существует вообще, кроме него, то чтобы понять, где он находится, для чего он находится, никакие внешние действия ему не помогли, никакой эмпирический опыт он не мог приобрести, потому что не было еще мира такового. Появился только он, Брахма, вот, и не было ничего другого. Поэтому в такой ситуации единственный способ получить знания — это было обратиться к какому-то внутреннему источнику, вот медитация. Мы знаем, что через какое-то время изнутри он услышал голос, который ему сказал нечто, и потом уже стала развиваться вся эта картина. Брахма получил знания, он получил возможности, получил энергию, стал заполнять мир, появилась вот эта вот наша Вселенная. Итак, 10 коренных истин — это то, что составляет основу ведической философии. И мы знаем, что корень — это то, на чем все стоит. То есть у всякого мировоззрения есть какой-то определенный корень, откуда это мы все взяли, или от предков, или сами докопались, или откуда-то еще. Так вот, эта система Даши Мула Таттва, ее разработал Бхактивинод Тхакур, то есть он фактически стал одним из таких вот первых людей, которые философию вайшнавов, так сказать, систематизировали. Она всегда была, но люди постигали это в основном через вот личное общение со своим учителем, и в такой, скажем, популярной форме, доступной для всех, этого не существовало. Потому что веды, они так построены, что сам, кто с них изучает, он там ничего не поймет. В одном из текстов Шримад Бхагавата там так и сказано, что ведические мантры так устроены, чтобы вводить живые существа в иллюзию, на самом деле. Вот. То есть сам человек в ведах понять вообще ничего не может, в принципе. Вот. Только когда начинает понимать что-то, когда он
он слушает все эти вещи через определенную систему. Парампара – это система передачи знаний, это система передачи мантры, система передачи правильного чувства, правильного понимания всех этих вещей. И Бхактивинод Хакур, как такой очень ответственный человек, он как раз все то, что обычно от людей скрыто, он стал в такой систематичной форме передавать. То есть он ничего не придумал сам, то есть все вот эти вот утверждения, которые он в этом своем произведении Даши Мулататва изложил, они все, он все время ссылает, откуда он это взял, все из Вед. Он просто все это, скажем так, просеял, ужал и создал такую как бы ясную методологическую систему, с которой проясняется вся философия Вед в кратком виде. И те вещи, которые мы сейчас будем обсуждать, это то, что доказать вообще говоря нельзя. То есть это вещи недоказуемые. Это вещи, не к которым приходят, это вещи, от которых исходят. То есть метафизика – это то, что лежит выше материальных чувств. То есть это то, что почувствовать своим эмпирическим опытом нельзя. То есть это просто то, что мы берем за исходный момент. И когда мы берем это за исходный момент, начинаем так жить, вот тогда и приходит опыт. То есть вера в любом случае является началом всего. Мы знаем, что, предположим, никакая теория, ни теория Дарвина, никакие другие научные теории, по большому счету, они не являются доказанными в строгом смысле слова. Они просто соответствуют некой идеологии. И поскольку они соответствуют идеологии, то они принимаются как некая аксиома, что не оспаривается. То есть к этому не приходит, а от этого исходит. И под это уже подгоняет все остальное. Вот. То есть если у нас такая теория, что все произошло из ничего или там какого-то простейшего, то теперь все, что мы видим, будем под эту теорию подгонять. Вот. А если у нас другая концепция, что все это исходит из Бога, теперь через призму вот этого знания, этого видения мы будем видеть совсем по-другому, те же самые вещи. Итак, первое, что утверждает, скажем, это вот, ну, то, что называют христиане термином катехизис или символ веры, то есть, допустим, о чем ваша вера? То есть, если какой-то человек вас спросил, да, вы можете внести таких тезисов или утверждениях, объяснить всю философию коротко, а потом уже каждый из них можно очень подробно развивать. Итак, есть вещи, из которых мы исходим, есть вещи, к которым мы приходим. Итак, основой мировоззрения нашего является Веда. То есть Веда – это источник всего знания, называется Шабда Прамана. Прамана – это обозначает доказательство. Шабда обозначает услышанное свыше. Итак, первое, что мы говорим, все, что мы знаем, все, что мы понимаем, все, что мы имеем в качестве убеждения, это все исходит из Вед. В то же время сами Веды, как сказано, Шастра и Нитват, что Верховный Господь является источником Шастры. Или, как сказано в 15 стихе 3 главы Бхагавадгиты, Брахмакшара Самубхавам, что Веды исходят из самого Верховного Господа. И они нужны для того, чтобы прийти к Нему. Они исходят из Него и дают нам знания, как прийти к Нему. Итак, это то, что называется прамана. Прамана – это доказательство. А все остальное, что мы будем говорить, это промея, то есть то, что нужно доказать. Итак, первый источник всего – это мы опираемся на Веды. Другие люди опираются на свои чувства, опираются на открытия каких-то ученых. Пожалуйста, то есть у каждого какая-то своя основа. То есть любое мировоззрение, оно на чем-то основано. Труды классиков марксизма и ленинизма, труды Дарвина, труды того, труды сего. То есть у каждого, одни говорят, вот там у нас античная философия, греческая, у кого-то там еще. Это основа мировоззрения, понимаете? Вот. И поэтому, когда... То есть вещи такие, которые человек не может проверить, он просто взял это, потому что это, как говорится, легло на душу. То есть ему вот так жизнь кажется понятной, логичной, естественной, нормальной. Для кого-то это отправная точка будет Библия, для кого-то что-то еще. Вот. Если мы берем Веду, то она является основой, то есть она является праманой. И на основе этой праманы уже вытекают из него все остальные моменты. Итак, Веда – это основа нашего мировоззрения. Что утверждают Веды? Они говорят, что они утверждают истину с самого начала. Среди всех ведических произведений мы знаем, что вершина всего является Шримад Бхагаватам. То есть Бхагавата Пурана – чистейшее произведение, которое в самом же первом стихе сразу же провозглашает абсолютную истину. Итак, Веды провозглашают, что Кришна является абсолютной истиной. Кришна, не Вишну. Вот. Мы встретим много разных, конечно, утверждений по этому поводу. В строгом смысле слова между Вишной и Кришной нет никакой разницы. Это одно и то же существо. Вот, Вишну называют, имя Вишну переводится как всепронизывающий, всепроникающий, тот, кто находится во всем. Итак, его энергия пронизана все. Поэтому в каком-то смысле Бог во всем присутствует. Итак, это Вишну. Его статус таков, что он ниоткуда не взялся. Мы все откуда-то взялись. Когда мы говорим о чем-то, все откуда-то взялось. Допустим, я являюсь следствием своих родителей, мои родители следствием их родителей и так далее. Но его называют Венката. Венката означает самопроявленный. То есть тот, кто не имеет никакого источника, кроме самого себя. То есть он ниоткуда не произошел. Он есть свой собственный источник. То есть это стартовая точка. Вот, то есть поэтому здесь материальная логика останавливается. Потому что материальный поиск причины следствия обозначает так, это из того, а это из того, а это из того, а все из Бога, а Бог из кого. То есть инерция логика такова, что мы вынуждены задать вопрос, все из Бога, а Бог из кого. То есть ум не может успокоиться на этом. И поэтому, когда говорят, Венката, он самопроявлен, дальше него нет другой причины. Он причина всех причин, но сам он не имеет причины. Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Карана. Он есть Говинда, и он причина всех причин, сам не имеет причин. То есть это основа всего, такой толчок. Итак, веды провозглашают, что он является этой вот абсолютной истиной. И истина обозначает, мы знаем, что истина, слово татва, буквально обозначает что? Ты тот, да? Тат это тот, ты, твам это тва, или это ты, да, ты тот. То есть указывает некий статус, что вот так есть, такое расположение. То есть истина показывает просто реальный расклад вещей. Что с чем, как связано, какой статус. То есть татва указывает на, истина указывает на статус определенный. И мы знаем, что эти татвы какие? Вот есть Вишну-татва, есть Джива-татва или Шакти-татва. То есть есть источник энергии, есть те, кто исходит из него. То есть сами энергии. Итак, первый постулат вот этого вот брахмана, это что веды являются доказательством всего, они источник знаний. И эти веды провозглашают, что Кришна является абсолютной истиной. То есть и абсолютная истина представлена в трех аспектах. Безличный аспект, брахман, свет, энергия, параматма, разум и бхагаван, личность, из которой исходят все остальные личности. Божественные личности, коих много, есть небожественные личности. Есть очень много божественных личностей, огромное количество божественных личностей, личностей Бога. А Кришна – верховная личность Бога. То есть среди всех разнообразных форм, личного воплощения, аватар – это все Бог во множестве. Среди всего многообразия личностей Бога, Кришна является верховной личностью Бога. То есть он является источником всех этих форм, в том числе и Вишну, потому что он выше его по отношениям. С Вишну невозможны такие отношения, как с Кришной. Иногда такие споры возникают, что вот Вишну он могущественный, а Кришна вот он такой маленький, немогущественный. Когда с Господом Читания спорили вишнуиты из Южной Индии по поводу того, кто же первичный, Вишну или Кришна, Господом Читания такой аргумент привел. Он говорит, если вы считаете, что Вишну верховный, тогда скажите, пожалуйста, почему его супруга, богиня Лакшми, пыталась попасть на танец раса с Кришной? Чего ей не хватало в отношениях с Вишну, с Нараяной? Почему она пыталась попасть на танец раса с Кришной и не смогла? Квалификации не хватило, Адхикары. То есть он не может избавиться от своего вот этого ощущения благоговения и почтения, которое они испытывают к Вишну, и поэтому она не попала на танец расу. Но хотела. Почему? Уже этот тип отношений более высокий, и он возможен только с Кришной. Это был такой последний, собственно говоря, аргумент Господа Читания, который, в общем-то, так они вынуждены были принять, что если Вишна верховный, то чего ж тогда его жене не хватает, почему она куда-то в другое место пыталась стремиться. Итак, здесь можно долго на эту тему говорить, в стройном смысле слова это одно, но Кришна по расе, по типу отношений более высок, чем Вишна, а в целом это одна и та же самая личность. Итак, Кришна представляет абсолютная истина, Брахман, Параматма и Бхагаван, то есть источник всех божественных личностей, будучи сам верховной божественной личностью, и он также источник небожественных личностей, то есть нас. Третий постулат, или третий этот вот мула-татва, третья коренная истина состоит в том, что будучи абсолютно истиной, он является источником всех энергий. Всех энергий. Это значит, что значит, из его безличного аспекта, брахмана, исходит безличная энергия, то есть материя. Итак, материя, которую мы все видим, это безличная энергия, она исходит из его безличного аспекта, брахмана. А мы, живые существа, личности, исходим из личностного аспекта, бхагавана. Вот. И материя нужна для того, чтобы просто души, отвернувшиеся от Бога, играли с ней, как вот строительный материал, пластилин, кубики там какие-то, вот что-то такое, из чего можно что-то делать. Дети любят конструировать конструктор, там вот из этих вот каких-то там деталей, там что-то такое собирают, конструируют. Это в нас дремлет вот этот вот потенциал Творца, Созидателя. Вот как Брахма, тут главнейший творец в этом материальном мире, он вдохновляется творческой энергией самого Верховного Господа. И мы в малой степени тоже что-то такое можем. Дом построить с большим трудом, да, сколько всего нужно материалов, денег и так далее, сколько нервотрепки этот дом. Построил его, не успел достроить, он уже развалится начал, да, уже ремонтировать его пора. И такие вот мы творцы. Вот. Но тем не менее, в нас есть это творческое определенное начало, которая исходит из него. Итак, он источник всех энергий, личностных и безличностных. Брахман – безличная энергия, из него исходит материя. Верховный Господь, как личность, это источник личностных проявлений, то есть нас всех с вами, живых существ. Далее, четвертый пункт этой мула-таттвы или утверждения гласит, что он является источником любви и всех рас. Рас – это обозначает вкусы духовные, то есть то, ради чего люди вступают в разные отношения. Человек родился, он тут же испытывает расу. От чего? От того, что у него есть родители. Он маленький, он является объектом их заботы. Потом он подрастает, у него уже появляются какие-то там друзья во дворе, или может у него появляются братья и сестры, потом еще что-то такое, у него появляется учитель, потом еще что-то. То есть он растет, и по мере того, как он развивается, он вступает в все более и более сложные расы. Вот и когда он уже стал взрослым человеком, ему разрешают вступить в самую высокую расу. Говорят, теперь можешь идти там женись или выходи замуж, тебе будет доступна самая высшая раса. То есть до наступления определенной зрелости человеку не позволяет в эту расу вступать. Вот. Точно так же все эти расы, они исходят из изначального духовного источника, и их можно разделить на три основных вида. Духовная раса, их называют вайкунха-раса, то есть те вкусы и ощущения, которые живые существа переживают в духовном мире, в первозданном виде. Более грубая, так называется, сваргия-раса. Сваргия-раса буквально райская переводится. В переводе на наш человеческий язык сваргия-раса обозначает тонкие чувственные наслаждения. Когда люди наслаждаются искусством, музыкой, литературой, вот такими вещами, испытывают тонкие такие вот эмоциональные состояния. То есть это называется сваргия-раса. То есть то, чем наслаждаются полубоги постоянно, люди даже не все вот на такие вещи способны. То есть некоторые, они не понимают всяких тонкостей искусства, не понимают юмора, не понимают литературы. Книги они даже в руках, как-то, не знаю, как держать вообще эту книгу-то в руках. Вот только уже там мышку там могут нажимать эти все, то есть телевизор смотрят. Вот, то есть люди не могут порой оценить красоты слова, там, глубины мысли. То есть вот эта вот сваргия-раса, она подразумевает высокую организацию, такую тонкую чувствительность, чтобы почувствовать все эти вот тонкие вкусы сваргия-раса. Вот и самая низшая называется джада-раса, то есть такой грубый материальный вкус. Ну, понятно, там вкусно поесть, там какие-то такие вот грубые всякие развлечения, наслаждения на уровне тела. Это все относится к категории джада-раса. Вот. И большинство людей, конечно, как-то они устраиваются, кто как, потому что без этой расы, без этого вкуса жить невозможно. Верховный Господь наслаждается, мы его частички, мы тоже хотим. Вот. Но мы наслаждаемся той расой, на которую мы сейчас способны, то есть вот наш уровень сознания, куда он нас пускает. Если мы не очень развиты, то вот мы только на материальном уровне. Хочу ту вещь, хочу это, хочу то, хочу все, поехать, там, купить, поесть в этом ресторане, в итальянском ресторане, в китайском, там, то попробовал мексиканскую кухню. Вот такими мы вкусами наслаждаемся. Вот. А люди, скажем, более тонкие, они уже там каким-то искусством, какими-то идеями, какими-то вот такими тонкими вещами наслаждаются. А духовная жизнь обозначает, что мы даже не знаем, что это обозначает. То есть, это опыт души, который переживает только вот чистое уже живое существо в чистом виде. Итак, это четвертая таттва, что Кришна является источником всех этих рас, всех этих типов отношений, и поэтому он является привлекательным. То есть он как вот расарадж, повелитель всех рас, всех вкусов, и поэтому к нему за этими вкусами все и идут. И поэтому высшая обитель духовная, именно не Вайкунха, а Галока Вриндавана, она является почему такой привлекательной? Именно потому, что там в полной мере проявлены все наилучшие, наивысшие расы. И поэтому там живые существа, они испытывают самое высокое блаженство. Вот. Но если мы не можем позволить себе Вайкунха расу или даже Сваргия расу, ну, Джада раса каждому, купи себе там бутылку пива там какие-нибудь там, тыки в томате и наслаждайся. Это будет Джада раса, скажем, вот такие вот вещи. Да, это будет самое низшее наслаждение, которое доступно живому существу. И тоже это вкусы. Убедить человека, что это невкусно, невозможно. Когда он в невежестве, то так устроен его чувственный аппарат, что через энергию иллюзий эти вещи кажутся привлекательными. Вот, Прабхупада говорил, смотрите, с каким аппетитом свинья ест испражнение. И ничего лучшего-то и не надо, потому что так ее чувства под воздействием иллюзии работают, что вот эта вот ниша ей кажется очень вкусным, а более высокие вещи она ценить не может, потому что сознание ее выше, оно не может подняться. Итак, Кришна позаботился о том, чтобы живые существа даже могли наслаждаться нишей. Перед нами поставь это ведро помоев, да, нас туда, так сказать, и выровнят, да, в это ведро. А свинья будет очень счастлива, вот, потому что это соответствует ее вкусам. Вот. То есть, и Кришна позаботился о том, чтобы каждое живое существо, которое даже в полнейшей мае, вообще в полнейшем невежестве находится, оно тоже может наслаждаться. То есть он так ее чувствами управляет, что ей кажется, что вот это вот для нас отвратительно, это не очень привлекательно. Вот. Точно так же то, что для нас сейчас привлекательно, вот наши, скажем, какие-то человеческие все эти вещи, с точки зрения Вайкунхи, это примерно то же самое, как для нас вот эти все свинские дела. Вот эти вот. То есть, ну, в сравнении все познается, конечно. Вот. Но когда живое существо находится на своем уровне, ему кажется, что вот это вот есть истина, счастье и так далее. Ребенок, который играет со своим этим конструктором или с чем-то там еще, вот это для него вершина. Отберите у него компьютер, отберите его эти игры, игрушки, он подумает, что жизнь закончена. Вот. Хотя действительно его пытаются образовывать, его пытаются воспитывать. Для чего? Именно для того, чтобы он был готов вступить в более высокий раз. Вот для чего. Вот для чего ему дают знания, вот для чего его характер воспитывают, чтобы он был достоин чего-то более высокого. Вкус воспитывают, пытаются там что-то объяснять, таскают его там на какие-нибудь там уроки какой-нибудь музыки или искусства, или какие-нибудь книжки ему подкидывают, чтобы он что-то такое попытался более высокое, тонкое почувствовать и в конце концов перейти на это. Вот, то есть вся идея развития состоит в том, чтобы переходить на все более и более высокие расы. В этом идея развития. То есть когда нам становятся доступными все более и более тонкие переживания, все более и более тонкие чувства, идеи, это называется развитие. Вот, если я способен становиться все более и более тонкими вещами, это означает, что я развиваюсь. Если какие-то тонкие вещи мне недоступны, и я как в 20 лет вот наслаждался этими вещами, и в 50 также, и в 70, вот все от того же, из тех же вещей продолжаю черпать вкус, это означает, что я не развиваюсь. Вот, то есть в идеале должен быть переход ко все более и более тонким вещам, значит сознание идет к высшим вкусам через очищение. Если это происходит, тогда это означает, что живое существо находится в позитивном развитии. Вот. А если старику 70 лет интересно то же самое, что юнцу в 20 лет, это означает, что он не развивает, то есть его вкусы остались на прежнем уровне. То есть он в тех же расах получает вкус, то есть он никак не растет, а должен расти, потому что жизнь обозначает рост, жизнь обозначает стремление к все более и более тонким и возвышенным вещам. Итак, это была четвертая татва. Пятая татва говорит о том, что души, как частицы Кришны, имеют его качество, частично имеют его качество. Допустим, мы любим свободу, потому что Кришна – это высшее свободное существо. Мы любим наслаждаться, вот, мы даже любим власть немножко. Некоторые немножко, так сказать, весьма к этому стремятся. Вот, потому что власть – это такое очень удивительное такое ощущение, когда я что-то сказал, и сразу оно происходит. Понимаете? То есть, допустим, я какую-то команду дал кому-то там туда или сюда, вперед, там, вот, за родину или еще куда-нибудь. Вот, и начинают люди действовать. То есть я чувствую себя властелином, что мне, моему слову подчиняются другие, мои власти, подчиняется материя, я нажимаю на кнопку, и моей власти подчиняется механизм. То есть мы очень любим технику. Почему? Она, конечно, экономит наше время, но самое главное, что мы любим, то, что она слушается. Когда она нас не слушается, мы впадаем в ярость, да? Вот, когда вас не слушается ваша машина, или компьютер, или какой-нибудь там бытовое что-нибудь такое у вас сломалось, то есть вы тыкаете на нее, а ничего не происходит, ну, эффекта нет. Это вызывает ярость. То есть, как это так? Она меня не слушается, эта машина. То есть, вот это ощущение власти, оно является очень важным. Вот, а Верховный Господь, Он этим миром так управляет, вообще говоря, во сне. То есть, никто, никакой начальник во сне не может управлять. Вот, он как раз чаще бессонницей страдает от того, что что-то там не получается у него. А Кришна управляет этим миром так, в таком, в полудреме, хотя он говорит, что все происходит перед моими глазами. В действительности он даже не смотрит на этот материальный мир. То есть его глазами в данном случае являются всевозможные полубоги. Вот, и здесь приводились примеры, что полубоги им поклоняться можно только потому, с пониманием того, что они служат Верховному, что мы служим слугам, вот тогда да. А если мы поклоняемся полубогам без понимания, что они слуги Верховного, то это уже означает неправильное поклонение полубогам. Итак, Кришна во сне управляет всеми этими вещами дистанционно, через свою волю, просто посылает волевой импульс, а полубоги эти импульсы уже осуществляют и уже происходят всякие разные процессы в этом материальном мире. Итак, пятая тантра говорит о том, что живые существа являются частицами Бога. Это обозначает, что раз мы Его частицы, значит наше место рядом с Ним. Потому что всякая часть имеет смысл тогда, когда она вместе с тем, частью чего она является. Прабхупада часто приводил пример, что если какой-нибудь из какого-то механизма выпала какая-то маленькая частичка, то сама по себе она совершенно бессмысленна. Она просто какая-то штуковина, ее можно выбить, она не была никакой функции. Вот. Но если она является частью механизма, она на месте, она выполняет свою важную роль, и благодаря этому вся система функционирует. Вот. То есть, если какой вывод следует делать от того, что мы частицы Бога? Для этого следует вывод очень простой, что наша жизнь приобретает смысл только тогда, когда мы как часть находимся на своем месте, служим этому общему целому. Тогда смысл естественный, мы находимся в этом естественном состоянии для себя. Когда вот такого высшего объективного смысла нет, тогда мы начинаем придумывать такие искусственные смыслы. В чем смысл? Ну, посадить дерево, ну, построить дом, ну, вырастить детей, там, какие еще смыслы, да? Вот и все смыслы, которые есть у людей. Вот, то есть они потому что не понимают, что объективный смысл, он естественно проистекает из нашего положения, из нашей таттвы. Если я джива-таттва, живое существо, подчиненное живое существо, то мое место вот, в Боге, в отношениях с Ним, не просто какой-то я такой мертвый болтик, какая-то такая механическая частичка какого-то механизма. Нет, живые существа, живые, индивидуальные, чувствующие, поэтому этот механизм, он не мертвый. Механизм, это живой организм стоит, живой организм духовный, где живые существа отдают и получают любовь. Вот это вот духовный мир, это мир обмена любовью постоянно. Вот в этом процессе и есть наше место, наше естественное состояние. Если этого нет, тогда мы живем здесь, вроде бы все смыслы остальные сделали, что там так, дерево посадили, да, детей вырастили, дом построил, смыслы закончились. А дальше какой смысл? Смысл умереть и стать землей, из которой будут расти другие деревья, да, вот в этом смысл такой какой-то немножко сельскохозяйственный смысл. Вот, то есть не получается чего-то такого возвышенного. И люди поэтому говорят, жизнь какая-то бессмысленная, смысл потеряла. Вот, это все происходит именно из-за того, что люди не понимают свою татву, то есть свой статус, кто я такой, где мое место. Итак, пятое, вот этот вот мула-таттва говорит нам, что мы частицы Бога, и в отношениях с Ним вот этот смысл жизни появляется. Таттва шестая провозглашает, что души могут находиться в освобожденном состоянии. Освобожденное состояние обозначает, когда мы с Кришной. То есть освобожденное, значит, от чего свободны? То есть освобожденное обозначает наша свобода максимально. Максимально. Сейчас мы тоже имеем некоторую свободу, но наша свобода минимальная. Я не свободен от кармы, не свободен от болезни, не свободен от нависшей над каждым смерти, я не свободен от многих разных законов государства, не свободен от многой всякой разной клеюжной дури, которая вот нас держит, понимаете, ни от чего этого не свободен. Вот. А какая-то свобода есть, я могу на все это плюнуть, да? Я могу уйти в себя, я могу поехать туда, я могу поехать сюда, но в этом материальном существовании моя свобода минимальна. А когда говорится, что живое существо свободно в духовном мире, это означает, что его свобода, которая у него вообще есть, она максимальна. Максимальна. То есть мы свободны от всего низшего. Мы остаемся по-прежнему зависимы от Бога. То есть эта свобода никогда не является полной, потому что мы части. Полностью свободны только полное целое. Вот полное целое, Кришна, вот он полностью свободен. Вот он полностью свободен. Я частица, поэтому моя свобода всегда частична. Но в духовном мире эта частичная свобода максимальна. То есть там свободно от всего низшего. А в материальном мире свобода какая-то есть, ну, пойти направо, налево, вот то, что вот я говорю, летишь в самолете, вот тебе предлагают свободу. Рыба или мясо, чай или кофе, вот свобода. Все, вот больше третьего литра. Даже воды попросим, у них целая проблема уже, стюардесс, потому что у них в одном чайнике чай, в другом кофе. Я говорю, а воды, а есть? Вода. Начинают думать, где же вода, начинают бежать там куда-то. Даже это у них проблема, понимаете? Вот поэтому... В материальном мире свобода, она сведена к минимуму, в духовном мире свобода к максимуму, хотя она все равно остается частичной. Итак, это шестой был постулат. Седьмой постулат, седьмая вот эта вот татва гласит, что души могут быть в порабощенном состоянии. Итак, шестое обозначает, что мы можем быть в освобожденном состоянии, а седьмая обозначает, что мы можем быть в порабощенном состоянии. Порабощенный означает, что теперь наша свобода как раз сводится к минимуму. И это объясняется в ведах как состояние нитья бадха, то есть или еще называют состояние карма-банхана, то есть когда живые существа связаны кармой. Вот, и чем больше они связаны кармой, тем меньше у них свободы. А чем меньше у них свободы, тем несчастнее живут. Потому что свобода является минимальным условием для счастья. Если никакой свободы нет, ни свободы мысли, ни свободы печати, речи, передвижения, так далее, какое может быть счастье? То есть свобода – это минимальное условие для счастья. Вот, поэтому, когда живое существо в освобожденном состоянии, там у него максимальные возможности для счастья. А когда здесь свобода сведена к минимуму, такая очень небольшая, строго регламентированная законами природы, законами общества, вот, то есть много, так много ограничений, что живое существо чувствует, что оно говорит, а что я вообще могу? Ну там пошел там куда-то там в какую-то специальность, чему-то там научился, вот там какое-то простое действие делаю каждый день. Мне за это действие там какие-то бумажки дают, я потом иду, их меняю на еду, запихиваю их внутрь эту еду, следующее утро она из меня выходит, и опять начинается следующий процесс. Я опять иду делать какое-то простое дело, за которым идут бумажки, я меняю на еду, запихиваю внутрь, и еда исходит. Вот моя жизнь, понимаете? То есть я фактически кормлю тело просто. Вот и все. То есть все, что я делаю для того, чтобы кормить это тело, вот оно в конце концов что болеть начинает, там еще что-то такое. Теперь его нужно лечить, я несу это тело там в другое место. Опять отдаю бумажки, в него там что-то вкалывают в это тело, отрезают или там что-то еще пришивают. Вот, то есть вот такая жизнь в обусловленном состоянии. Редко кому удается вырваться из этого всего материального существования. Для них рай считается это вот когда работать не надо, когда они куда-нибудь в отпуск уехали, они говорят, это блаженство, это мое счастье. Я лежу где-нибудь там на пляже, там отдыхаю, вот у меня выпустили в какой-то рай. Вот мне дали 2-3 недели, я улетел куда-нибудь там в Пхукет или в какую-нибудь Паттайю. Вот, и теперь я чувствую себя, аж 2-3 недели рая у меня есть. Вот, потом я там сгораю полностью, облезаю там в этом раю. Вот, и обратно возвращаюсь и опять выполняю какую-то роль какой-то машинки за бумажки. Бумажки опять меняют на все эти вещи. То есть это называется жизнь в обусловленном состоянии, когда люди просто меняют время на деньги, деньги на всякую ерунду, вот, и в конце концов у них ничего не остается. То есть время, жизнь не на то потрачено. Вот так происходит обусловленное материальное существование. И вот это состояние просто происходит от того, что живое существо однажды сделало Кришна Бахирмукха, все отвернулось от Кришны, все направило свое лицо куда-то в материальную природу. Как, почему это произошло, многие спорят на эту тему, масса всяких разных там теорий и так далее. Так или иначе, живое существо отвернулось от Кришны. Майя отвлекла, сам отвлекся, какие-то там у меня желания, тут масса всяких проявлений. Прабхупада говорит, нет смысла в этом долго рассуждать. Он говорит, что, допустим, есть такая притча про ворону и дерево тал, там какие-то плоды эти висят, не знаю, что какие-то орехи или что там за плоды. Короче говоря, вот упал этот плод с дерева на землю. И стояли под этим плодом, под этим деревом мудрецы и стали спорить, почему он упал. Одни говорят, он упал, потому что он созрел. Другие говорят, он упал, потому что ворона села на ветку, качнула ее, оторвался и упал. Третьи что-то еще говорят. Какая разница, он упал? Вот, он упал, он здесь. Вот. И поэтому в Шридшаштаке Господь Читания говорит, что я то вечный слуга, но я что, патита, я падший, да? Так или иначе, я пал в океан материи смерти, но я твой слуга, я хотел бы опять вернуться к этому состоянию. Вот, поэтому из этой вот татвы, так сказать, седьмой, о том, что мы находимся в падшем состоянии, нам необходимо к татве, так сказать, предыдущей, к шестой подняться, что живое существо должно находиться в своем возвышенном состоянии. Тата восьмая говорит о том, что материя и дух отличны и не отличны от Кришны одновременно. То есть они отличны, и это мы чувствуем, потому что здесь Бог не чувствуется. То есть материя отлична, и душа может быть отличной от Бога. Когда она отрывается от Него, она лишается счастья. Когда материя отрывается от Бога, она становится такой небожественной, такой ощетинившейся, очень агрессивной, страшной. То есть мы видим, во что превращает материальный мир безбожники. Материальный мир безбожники превращает в какую-то такую индустриального монстра, в такую ужасную какую-то среду. Это вам примеры того, как материя оторвана от Бога. Да? Вот. А если материя не оторвана от Бога, то она проявляет практически все божественные качества. То есть, допустим, представьте себе те же самые какие-то райские планеты, где живут эти высшие существа, полубоги и так далее. Там тоже природа. Но там природа, связанная с Богом. То есть там все видят. И поэтому там это райская божественная природа, все дающая, такая счастливая, там нет никаких торнадо, никаких там цунами, землетрясений. Землетрясение на Сваргалоке, да, там пострадали три Апсары и один Бандхарва, да, там на скорой помощи. Нет такого, понимаете? То есть там ничего не трясется, ничего не заливает, никакого там иссушения, никаких там ураганов, ничего этого нет. То есть там она, почему такая притягательная, потому что она там божественная, она с Богом связана, потому что полубоги — это очень разумные существа. Они тоже живут в материальной природе, вот, но они живут по высшим законам гармонии, по законам благости, законам любви. И поэтому к ним материальная природа очень-очень благосклонна, то есть, потому что там она не очищена. Точно так же живые существа, когда они находятся в гармонии с Верховным Господом, они практически не отличны от Него по своим интересам, они проявляют все лучшие божественные качества. Вот когда же они отрываются от Него, Прабхупада говорит, это вот как лист, упавший с дерева. Пока он на дереве, он зеленый, он получает питание от корня дерева, он, на нем там какие-то могут быть на этой ветке цветы и что-то еще. Но когда все это падает, от ветки, все это тут же становится желтым, коричневым, высыхает, превращается в гниль, все. Просто потому, что потеряла связь с первоистоком. Вот точно так же живые существа отличные, не отличные. Ачинди бхеда татва — это обозначает, что мы не отличны, потому что обладаем потенциально всеми божественными качествами. Вот, но неправильно используя свою свободу, мы в другое поле деятельности переходим и становимся уже отдельными от него. И уже сейчас мы весьма сильно отличаемся от этой божественной природы. Татва девятая говорит о том, что теперь необходимо для того, чтобы достичь освобождения, чтобы джива перешла из этого состояния рабства, состояния освобождения, необходимо заняться практикой, процессом. И это называется бхакти. То есть бхакти — это орхидея, процесс. Из этих десяти татв, первые восемь, они относятся к категории самбандха гьяна, знание о том, что с чем как связано. Девятая татва, это она относится к абхидеи, к процессу. Чтобы джива из порабощенного состояния стала быть освобожденной, нужно заниматься практикой бхакти. Чем практика бхакти отличается от всех остальных духовных практик? Люди говорят, ну ведь есть же всякие разные другие йоги, почему вы остановились именно на этом, почему бхакти, почему не карма, не гьяна, какие-то еще там, господи, там какая-то, какой только йоги не бывает, какая-то лая-йога, там еще не знаю, еще какая-то йога, вот масса всего. Мы объясняем очень просто. Бхакти-йога — это деятельность на самом глубинном уровне, на уровне души. Все остальные формы деятельности, даже духовной, они являются поверхностными, потому что они протекают на уровне физического тела, на уровне тонкого тела, гьяна-йога, ум, или там хатха-йога, или карма-йога. То есть эти все процессы, они вполне авторитетны, они вполне нормальны, но они связаны с учетом нашего покрытия, это начальный этап какого-то развития, карма, гьяна, дхьяна. А бхакти-йога – это деятельность на самом глубинном уровне, без покрытия. То есть поэтому она и считается самой чистой. Это взаимодействие души и Бога. Не то, что мы взяли и все разложили йоги, ну что, какую йогу выбирать будем, да? Как будто они все одинаковые. Тебе подходит это, а мне подходит это. Нет. То есть смысл в том, что йоги, они находятся в определенной иерархии. Мы знаем, есть лестница йоги, которая описана в Бхагавад-гите, Кришна, достаточно ясно. Потому что среди всех йогов выше тот, кто связан со мной горячей духовной верой, кто с любовью и преданностью служит мне. Того йога я считаю наивысшим среди всех. Потому что совершенно ясно говорит, что люди, которые занимаются этой самой глубинной, самой чистой духовной деятельностью, это и есть люди, которые достигли высшего совершенства. Поэтому бхакти – это орхидея или высший процесс, который как раз и приводит живое существо из состояния обусловленности в состояние освобождения. И каков результат? Для чего эта вся практика, эта орхидея? Об этом говорит татва 10, то есть заключительная вот эта вот мула-татва, коренная истина состоит в том, что целью этой практики или бхакти-йоги является Кришна-према. Кришна-према это называют, как сказать, куман-артха. Куман-артха это самый высший интерес для живого существа, это Кришна-према. То есть это самая высшая эмоция, это самое высшее счастье, которое может пережить живое существо. То есть Кришна-према обозначает, что живое существо может вступать с Богом в многообразие всевозможных взаимоотношений, и эти отношения, они дают самый интенсивный эмоциональный опыт для живого. То есть это то, что люди называют счастьем. Счастье – это когда у них все через край, понимаете? Вот у человека день рождения, и все ему надарили его, задарили там море цветов, подарков, все его любят, все ему улыбаются, все его там обнимают, все его благословляют, то есть все через край у него. И он счастливый, потому что вот здорово, такие отношения, такие проявления любви. Вот это вот считаете, что духовный мир, как будто как каждый день рождения такое, да? Вот. Не просто день рождения, как юбилей его, скажем, день. Вот. То есть по случаю юбилея там особые какие-то бонусы. Вот. Да. То есть счастье это состояние, скажем, такого превосходного какого-то эмоционального такого, когда эмоции через край, вот, называется ананда или премананда, вот такое вот состояние повышенного такого духовного восторга. Это называется Кришна-према, это в связи с Кришной. То есть, когда эти все вещи мы переживаем не эгоистично, что вот мне подарили, я вот такой, да, эгоист, сижу тут и разбираю, так, это туда, это сюда. Нет, здесь счастье в духовном мире, это счастье не потребления, это счастье отдавания. Вот, когда каждый день, ну, Кришна день рождения, как будто вот каждый день мы служим ему так, что мы участвуем в каком-то таком удивительном действии, радуем его чем-то, и следствием этого является обратная эмоция. То есть все то, что мы отдаем Кришне, это теперь умножается на Кришну и возвращается к нам. Вот это называется возрастающий океан блаженства. Анандам будхи вархнам. Это вот фраза из первого стиха Шакшаштики, что духовное счастье, оно обладает тенденцией возрастать. Материальное счастье, оно обладает обратной тенденцией. То есть оно у вас есть, потом начинает помаленечку тащать, и в конце концов у него ничего не остается. Да? То есть все праздники заканчиваются горьким похмельем, вот, всем этим мытьем грязной посуды, вот так вот все думаешь, ой, вообще какое счастье было, да праздник какой. Вот, духовное счастье, оно другой природы совершенно. Поэтому Кришна-према, ман-артха, любовь к Кришне, это высший интерес для живого существа, это 10-я татва. То есть, по сути дела, вот эти 10 татв, они описывают всю философию очень коротко. Вот, о нашей философии можно говорить много-много-много-много. Вот это означает, что по каждому из этих вот 10 пунктов можно там еще 10 семинаров насчет каждой темы. Да? Вот, но если говорить коротко и ясно, то вот наш, так сказать, катехизис или символ веры. То есть это та основа, на которой мы стоим. Все остальное это уже развитие какого-то одного из этих вот пунктов. Что бы мы ни делали, это все развитие какого-то одного из этих вот этапов. То есть духовное знание, скажем, это такое грубое, конечно, слово, скелет, да, вот такой вот система такая, на которой уже базируются все остальные вещи. Вот. И вот в самом начале этой второй песни Шримад Бхагаватам говорится такая интересная фраза: «Падамта тармам вишно манаятра прасидати». Поскольку Верховный Господь Вишну является абсолютно истиной, то у его стоп живое существо и обретает полное умиротворение. Вся эта мана-ятра, манас – это ум, ятра – это вот хождение, да, туда-сюда, движение, ятра – это паломник. Просит от тех, он начинает успокаиваться, получает какое-то такое глубокое удовлетворение. Потому что материальная жизнь – это что такое? Материальная жизнь продолжается до тех пор, пока наш ум продолжает метаться, чего-то там искать, к чему-то стремиться, к материальному. Но вот это вот «падам тат тармам вишно», вот Верховный Господь, Вишну, он абсолютно истинный. И поэтому, когда живое существо приходит к нему, все, мана ятра просидит. То есть ум успокаивается, больше идти некуда. Почему больше идти некуда? Потому что он понял, опять читаем пункт номер 2 или 3. Кришна является источником всего. Куда еще идти? Если вы пришли в какой-нибудь гипермаркет, в котором есть все, то есть вы можете там совершить все покупки, да, в одном месте, понимаете? Вам нет нужды в один конец города ехать, в другой конец города ехать, в тот город, сюда. Все в одном месте. То есть, когда живое существо поняло, что в Кришне все присутствует, тогда ум успокаивается. Это обозначает, что живое существо может получить все. Как это буквально понимать? Люди, конечно, думают, я вот помню свои такие детские смешные мечты, когда говорили, что вот там в 80-м году будет коммунизм. Мы говорили, а это что такое коммунизм? Нам говорили, а коммунизм – это когда от каждого по способностям и всем по потребностям. И мне в моем таком детском сознании представлялось, что приходишь в магазин, игрушек, и там много-много, все по потребностям, ты можешь взять все. И такие все добрые, говорят, ну бери все, вот что ты хочешь, все можешь взять. Знаете? Я так думал, о, какой хороший, надо дожить до 80-го года. И думаю, да, и будет коммунизм вообще, и здорово, полное, полнейшее изобилие должно было наступить. То есть так мы думали. То есть вот эта вот мечта, желание живого существа все иметь, оно осуществляется тогда, когда живое существо приходит в контакт с тем, кто является источником всего. То есть когда мы понимаем, что получить от Бога все, это не обозначает, что прийти к Нему и там заняться удовлетворением своих низших потребностей. В Боге все, и мы получаем все от Него, обозначает, что в низших сферах Его творения, здесь, в материальном мире, мы получаем низшее. Это также в Нем, понимаете? То есть говорится, что веда – это древо желаний. И люди, которые следуют ведам разным аспектам, пускай даже материалистичным аспектам вед, они осуществляют свои материальные желания в материальном мире. А те, кто следует высшим аспектам вед, то есть это бхакти, те получают высшее. Но и то, и другое, и низшее, и высшее исходит от Бога. Потому что это все его энергии, парашакти, апарашакти, высшая энергия, низшая энергия, это все в нем. Поэтому, когда мы понимаем, что в Боге все, и мы все можем получить от Него, это не обозначает, что мы придем к Богу, и там будем получать низшее. Нет. Низшее мы получаем сейчас тоже в Боге. Мы просто не понимаем, что это в Боге происходит. Мы думаем, что это какая-то яма такая тут вообще ужасная, как на свалке бомжи там роются, да, вот они что-то такое для себя там выискивают. Да. Вот точно так же мы это материально, мы перерабатываем всю эту материю, выискиваем. Чем мы отличаемся? Чем мы отличаемся от того же бомжа? Мы приходим в магазин и тоже выбираем вот это. Он выбирает сам там из какого-то. Просто он работает с более низким качеством. За те вещи уже деньги не возьмешь, он сам просто из какого-то барахла себе выбирает. Вот, мы выбираем из другого барахла, чуть повыше качеством, деньги за это отдаем. Но принцип тот же самый. И он, мы копаемся в материальной природе. Ради чего мы в ней копаемся? Чтобы извлечь расу, вкус. Он нашел где-нибудь бутерброд, бомж, ест, это его вкус, это его раса. Понимаете, это будет джада-раса. Вы где-нибудь там копались в какой-нибудь библиотеке, книжку нашли, в интернете там какую-нибудь музыку нашли, это еще. Тоже вы накопали в материальной природе, что? Какой-то источник вкуса. О, как интересно, вы читаете, слушаете, смотрите, какая-то раса пошла, какое-то кино, какая-то музыка, какая-то литература, какие-то новые идеи, какие-то новые ощущения, какие-то новые переживания. Вы расу нашли, вы радуетесь этим вещам. Откуда мы ее взяли? Мы накопали где-то в материальной природе. Я помню, когда я еще я тут Советский Союз в дремучем состоянии пребывал, вот, и я работал за границей моряком, и там добирался до какого-нибудь там Сиднея или Окленда или Гонконга, все свои деньги, так сказать, какие у меня были, я бежал в магазин этой музыки, там эти пластинки перебирал, перебирал часами, вся моя группа, глядите куда-нибудь вообще, вот, через 3 часа встречаемся на этом месте. И там я искал свою расу, то есть все, я там возвращался с этими, там, с этими пластинками, потом эти диски появились. Это была моя раса, все, это был мой вкус. Здесь этого не было. Тут только были самоцветы и песнеры, больше ничего не было. Да? Вот. А вся раса, которая моя была, она была там, нужно было на райскую планету улететь, там, куда-нибудь в Новую Зеландию. Вот там эта раса была, там эта сваргия раса моя существовала. А здесь этой расы не было. Вот. Поэтому, или там в таком большом дефиците было, что почти не было. Под большим, так сказать, в большом подполье все эти расы были. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что когда человек понимает, что в Боге есть все, вот мана ятра проси дойти, его ум успокаивается, это не значит, что я стал преданным Кришне, теперь я иду к нему, к высшему источнику, я могу от него получать низшее. Нет, низшее я и так от него всегда получал, в этих низших сферах материального мира. И когда он уже открылся мне, хотя бы немного, как высшее существо, это уже подразумевает, что я буду искать в нем что-то более высокое, более высокий, вкусное. Кто-то там слушает что-то блатное, а кто-то что-то классическое. И все это все музыка, но одна низшего качества, другая высшего, понимаете? Вот их отличает вкус, более высокое качество, более высокая гуна. Вот, и поэтому мы и так все получаем от Бога. Даже самые низшие и непотребное, это все получаем от Бога. Потому что гуна неверности — это тоже его гуна. Без него мы даже не могли бы самым низшим наслаждаться. Вот. Но подразумевается, что когда мы находимся в духовном поиске и идем к нему, то вот этот вот наш рост, наше движение, это как раз и есть движение от низших вкусов к высшим вкусам. Вот в этом прогресс. Мы удивляемся, восхищаемся теми преданными, которые научились испытывать высший вкус от чего? От высших вещей. Понимаете? Когда мы видим, что человек наслаждается, рассказывая о Кришне, когда он прославляет Кришну, когда он совершает преданное служение, мы видим, что он делает не механично, а со вкусом. То есть мы говорим, вот это возвышенный преданный. То есть как мы его идентифицировали, что он возвышенный преданный? То есть мы видим, что он из высшего вкуса получает, что он уже независим от каких-то низменных типов деятельности, его уже не интересует все то, что интересует основного обывателя, который в поисках каких-то низших вещей готов там спину себе там надрывать, да? То есть мы видим, что он в высшем нашел вкус. Мы говорим, вот это возвышенный человек. Это предмет нашего восхищения, мы готовы ему поклоняться, мы готовы на руках носить, мы готовы ему служить, мы хотим у него получить посвящение. Мы говорим, вот это возвышенная душа. Почему? Потому что его вкусы возвышены, его мысли возвышены, его поведение возвышено. Все, что он делает, возвышено. Вот. Было бы странно, что он бы сказал, этот махатма, эта великая душа, что да, в Боге есть все, и поэтому он сейчас получает какие-то высшие наслаждения от Кришны, а потом он там и пошел вообще и напился там, да, и об забор лицом. Да? Это все тоже от Бога. Нет, мы говорим, что это возвышенная личность, потому что он из Бога выбирает высшее. Хотя низшее тоже в Боге, это тоже в Боге. Но в этом, в этих низших процессах ум не успокаивается, понимаете, он недоволен. А проси дати, успокаивается он, удовлетворяется только тогда, когда он приходит уже к самому Верховному Господу. Мы говорили, что нет ничего, кроме Бога прямо или Бога косвенно. Материальный мир — это Бог косвенно, духовный мир — это Бог прямо. И нам из этой тени, которая тоже является частью реальности, тень — это тоже часть реальности, из этого косвенного проявления Бога необходимо перейти в прямое. Поэтому когда мы говорим, что ум успокаивается, мы приходим к Богу и все от него получаем, имеется в виду все, не совсем все, не все вот в низшем смысле, а все в высшем смысле. То есть вот этот вот выбор между низшим вкусом и высшим вкусом, вот это и есть наша задача, вот это и есть наша работа. Вот потому что все в Боге и все от Бога. Вот, но разобраться и перестать быть таким всеядным, да, какая разница, все в Боге, да, есть разница. Потому что высшие вещи делают душу счастливой, а низшие вещи не делают душу счастливой. Они дают некоторое приятное ощущение для ума и тела, но душе ничего не дают. Они только карму дают, вот и все. Вот, поэтому все есть в Боге, и высшее, и низшее. Но наш выбор и наша свобода состоит в том, чтобы из всего, что есть, из всего, что есть, выбрать это высшее. И взять этот процесс, который позволяет нам получить это высшее. Много, конечно, люди говорят, а как же, вот, почему вы утверждаете, что только у вас и так далее, вот, а какие-то другие процессы тоже что-то такое дают. Да, в Упанишадах есть такая хорошая сутра, забыл, как это на санскрите звучит. Смысл в том, что в мире есть разные коровы. Вот, черные коровы, белые коровы, там какие-то рыжие, коричневые, пятнистые коровы. Вот, но все идут белое молоко. Молоко у всех белое, знаете, хотя коровы разноцветные. Вот, если мы относимся к знанию как к молоку, вот независимо от того, какого цвета корова, да, какая у вас религия, такая религия, другая религия, традиционная, нетрадиционная, у вас религия черная, белая, зеленая, какая синяя. Вот, то есть, если молоко есть, то есть живительная, это вот питательная пища для души, если она есть, то мы видим, что она есть по какому признаку, что живые существа духовные качества развивают. Если вот это вот молоко есть, какая разница, какого цвета корова, да? То есть Упанишады дают такой немножко примеряющий лозунг, с одной стороны, да, что вот они разного цвета коровы, но у всех у них одинаковое белое питательное молоко. Вот, тем не менее, дальше есть некоторые другие утверждения, что все-таки, так сказать, коровы тоже могут разной травой питаться, и у них там разные степени питательности молоко и все прочее, все прочее. То есть общее утверждение верно, это, скажем, мир и дружба и так далее, каждый может свое молоко получить. Вот. Но, тем не менее, сказать, из этого молока можно разные вещи сделать. И вайшнавская традиция, она предлагает не просто, скажем, какое-то там абстрактное молоко, а духовные вещи высшего вкуса. То есть расы вот такие вот самые сокровенные с Богом, которые другие традиции не предлагают, даже не знают об этом. Некоторые даже считают это все кощунством, вот, ну, из-за непонимания. Вот, поэтому, несмотря на то, что любая авторитетная религия может дать человеку определенный вкус, понимание, вот это самое живительное молоко для души. Тем не менее, в духовном тоже есть разнообразие. И как материальная жизнь может быть разной по стандартам, можно и в невежестве быть материалистом, и в страсти быть материалистом, и в благости быть материалистом. То есть также в духовности быть можно и находиться в Брахмане, это в духовном мире, и можно находиться на планетах Вайкунхи, это духовный мир, и можно находиться на Голока Вриндаване, это тоже духовный мир. Но эти все сферы духовного мира, они совершенно разные, понимаете? Вот. И есть разные проявления божественные на планетах Вайкунхи, с Вишной это одно, а отношения с Кришной это тоже отношения с Богом, но это другое. Поэтому, несмотря на то, что все религии дают нам Бога в той или иной степени, эти степени отличаются. Вот. И кому-то достаточно просто абстрактного Бога, а кому-то нужен Бог конкретный, Кришна, Бог всепривлекающий. Хари Кришна.
Смотрите. Я не знаю, кому это происходит. Ставил вопрос, так является ли учение Христа, это уровень Вайкунхи все-таки, или не является?
Чем является?
Ну, является ли это учение, объясняющее и ведущее к уровню Вайкунхи, или все-таки не является?
Я вообще не очень люблю на все эти христианские вопросы отвечать, я не специалист. Раньше я был смелым вот, в этом вопросе, теперь я уже перестал быть смелым. Ну, просто не люблю эту тему. Вот, но что меня уже там на каких-то христианских сайтах меня там уже поваляли. Когда-то я в 92-м году, 20 лет там назад, даже больше, ваш Раненаруднева, Господи, прочитал этот семинар «Веды и христианство», конспектировал этот семинар Прикру Прабу еще там какого-то там, бог знает какого года, там конца 80-х, начала 90-х. И потом какая-то добрая душа это все законспектировала, все это транскрибировала, выложила в интернет. Бог мой, я проклял все вообще, что когда-то я открыл рот на эту тему. Вот, сказать, как меня только уже не склоняли на всех этих христианских сайтах, вот, потому что это все разошлось как-то быстро благодаря вот этим вот всем нашим информационным технологиям. Поэтому не люблю на эти темы говорить. Единственное, что я скажу, по всему совокупному опыту, вот, того, что я слышал, что это было Шрила Прабхупада и к чему я прихожу сам, на мой, сказать, субъективный, может быть, ошибочный взгляд, христианство – это учение, которое самых лучших своих представителей ведет на Брахмалоку. Вот, и оттуда они уже, так сказать, если они дальше себя хорошо ведут, вот, они вместе с Брахмой идут туда. Потому что мы видим такие вещи. Описание Царства Бога в Апокалипсисе, оно очень похоже на описание Брахмалоки, которое содержится в 9-й песне Бхагаватам. Рассказы о тысячелетнем царстве Христа, это как раз похоже, так сказать, на вот эту вот долгую жизнь на Брахмалоке. И там они уже входят в Брахму, с Брахмой в духовный мир. Это мое убеждение. Соответственно, истинно или нет, но по большинству случаев, когда Прабхупада что-то говорит о христианстве, вот, это очень похоже вот, вот на это. То есть там описано не духовный мир в строгом смысле слова, почти духовный. То есть это Брахмалока, можно сказать, что духовный, Брахмалока это почти духовный мир. Ну так сказать, за небольшим, так сказать, отличием. Вот, то есть там находятся фактически личности без пяти минут обитателя духовного мира, еще не совсем. А Саддхарту Бабу, не убегайте, мне нужно вам эту денежку отдать.
Да. Я правильно поняла или нет, в комментарии, что Прабхупада говорит, что нам доступен только аспект
так, да? Какой аспект?
Так, а Читаананда это уже на более высшем аспекте, да? Ну, это
равно. Я не знаю, с какого комментария это утверждение. Аспект сад живое существо понимает тогда, когда оно понимает свое отличие от тела. Тело временно, душа вечна. Когда я понял, что я вечный, это и есть сад. Сад обозначает вечность. То есть, когда я осознал свое отличие от тела, это и есть вечность, аспект вечности, сад. Когда я обрел немножко больше знания о том, что я не просто не тело, а о том, что я частица Бога, что я уже не часть материи, а часть Бога, я тоже называю это чит. То есть от параматмы приходит такое понимание, что чит — это энергия познания, вот, что я являюсь не частью материи, а частью Бога. И когда живое существо поняло, что оно вечно, что оно часть Бога, и начинает ему служить, тогда приходит аспект ананды. То есть ананда приходит из служения. Нам все доступно, все три аспекта доступны. Просто аспект сад является первичным, с чего мы начинаем. Сначала нужно понять, кто ты такой. Это когда я понял, что я вечное существо, отличное от материи, тогда уже начинается что-то другое. Да.
Мы можем попасть на танец в раз.
Прямо сейчас?
Вот 6 часов танец раз на набережной.
Ну вот приглашают вас на 6 часов на танец раз на набережной. Кришну только не забудьте пригласить. И будет вам танец раз. Танец раса это очень сокровенное. Мы знаем, что кто там, и Шива, и Нарада Муни, да, пытались, так сказать, туда. То есть это непросто. Для этого нужно иметь соответствующее понимание Кришны, отношение с Кришной. Вот. И если живое существо развивает правильное понимание, как это делают гопи, тогда он это достойным. Можем сказать, что это очень хорошая цель. Но тогда вопрос, зачем вам туда? Вот, то есть это не просто наслаждение, это служение. Танец раса — это служение, когда гопи помогают Кришне расширить и углубить его наслаждение. Потенциально у всех живых существ есть такая возможность. Насколько она реализуется, это зависит от, наверное, нашего энтузиазма и, в конце концов, милости великих преданных самого Кришны. Еще? Вопросов больше нет. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.